Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказываться и трактовать свое высказывание может только автор высказывания, то есть я в данном случае. Тема будет называться «Грозная броня». Ну, откуда это сочетание, кто-то может догадаться? «Грозная броня». Была такая песня: «Три танкиста, три веселых», помните, да?
Да, да, да.
«Наступала грозная броня». Лекция будет военная, поэтому фон я выбрал такой портал. И вот мужчина такой, воин в какой-то там броне. Вообще это будет продолжение лекции «Аспект безнравственности», если вы помните. Аспект безнравственности, ну у каждого понятия есть какие-то аспекты, разные ракурсы. Это у безнравственности есть такой аспект, который называется трусость. Вот трусость – это аспект безнравственности. Это не продолжение чего-то, это не характер, это просто человек безнравственный. И не обязательно смотреть мою эту прошлую лекцию, эта лекция самостоятельная, но она является продолжением. То есть человек безнравственный, напоминаю, что симптоматика, что у человека все в порядке, а когда в порядке? Когда он живой, а живой, когда он с Богом. А симптоматика того, что он с Богом, его сопровождает сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Нравственная чистота – это значит, он не трус. Он не трус, потому что чистота – это не чистые руки, это отсутствие во мне всякой бесов, вот этих вот бесов, нечисти. Потому что если этот бес есть, у меня возникают какие-то мысли, которые имеют характер выживания, характер не жизни, а выживания. И тогда прощай изобилие, прощай сила и все это дела. То есть, итак, что такое трусость? Трусость – это человек чувствует себя незащищенным перед каким-то фактом. Не знает почему, он думает просто вот… Что-то такое надвигается, какой я, и что-то такое надвигается, чувствует себя незащищенным. И грозная броня, такое название, что является защитой. Вот если эта броня будет, то трусости не будет. Трусости не будет. И вообще это мистическое понятие, вот эта сила, победа. Потому что мистика реагирует на внутреннее содержание человека, что у него там в голове, в психике, в сознании, в подсознании, там, как он думает, тонкие планы. Внешние ритуалы, внешние движения, на это мистика никакой не будет. Это как по Ньютону все будет. И поэтому написано, что, кстати, вот это наличие бесов или отсутствие, это внутренний показатель. Итак, эпиграфом той лекции было, что мир делится не на хороших и плохих людей, а на трусов и нетрусов. А сегодня будет эпиграф очень похожий, что трусость – это болезнь, а все остальное – симптомы. А симптомы какие? Умный или глупый, сильный или слабый, богатый или бедный – это все следствие трусости. То есть и бороться, понятно, что надо не с симптомами, а вот которые вот те. Потому что сейчас очень много, как стать богатым, 5 шагов к богатству, это с симптомами. Надо с трусостью бороться сначала. Вот. Если ты победишь это, тогда те семинары ты можешь не посещать. Вот. Итак, что явилось вот этим спусковым крючком, что вот эта лекция появилась. Я просто увидел старый фильм, и там было написано «Там врагу», как там, кто-то помнит эту песню, да, поет Крючков, Николай Крючков, «Там врагу заслон поставит, прочный там стоит, отважен и силен, у границ земли дальневосточной броневой». Я думал, бронь – это то, что надо, бронь. Ты в броне, броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. Броня оказывается грозной, потому что если у тебя что-то вот это есть, вот эта броня, то бесы тебя обходят там дальней дорогой, потому что она что-то для них ядовитая, она их как-то может уничтожить. Это не в том смысле, что лучшая защита – это нападение. Просто наличие этой защиты – эти бесы, как таракан от хлорофоса бегут. И там и летели на землю самураи под напором. То есть каждый от рождения наделен от рождения, это неотъемлемое у него право, разумом, честью и совестью. И этого достаточно. Разум, честь и совесть. Я их отдельно выделяю. Можно сказать, это три аспекта одного и того же. Там Бога. Вот. Ну вот в человеке это вот три аспекта. Потому что два может быть, а третий может быть не быть, например. Да? Разум может быть, а совести может быть не быть. Бывают вот такие вот умные подонки бывают. Мы знаем это. И вот этого достаточно, вот этой троицы достаточно, чтобы не попасть под глобальную сатанинскую повестку. Ну, под какую повестку? Считается, попал под эту повестку, кто продался, испугался или его обманули. И вот как раз разум, честь и совесть не позволяет этого сделать. А там вот, ну, у кого чего там не хватает, он или пугается, или обманывает, или просто продается. И думает, что он что-то там. Вот. Ну, а к чему это ведет? Ну, чтобы потом не уколоться, там, тряпкой лицо не закрывать, чтобы там не быть под юрисдикцией этих липовых военкоматов, не бежать из страны. Это все то, что хотят. Это все то, что хотят эти, ну как их назвать-то? Ну, дети дьявола их назовем, да? Да. Все, что хотят. Ну, не люди, но. Поскольку каждый от рождения наделен разумом, честью и совестью, вот это и есть три танкиста, три веселых друга вот в этой машине боевой, то они со всем этим расправляются. И в силу этого, что каждый наделен, мы имеем полномочия и основания. Полномочия и основания, вот когда к нам кто-то приходит, например, в форме и с погонами, и что-то такое от нас там требует, да? Ну, он думает, что я там физлицо, а я человек, да, это другая юрисдикция. И тогда я должен спросить, а какие у вас полномочия и на каком основании что-то вы от меня хотите? Если он сможет это ответить, ну, он не может это ответить. А вот у меня есть полномочия и основания, в силу того, что есть честь, разум и совесть. И это полномочия и основания, это вопросы права, это вопросы прав и свобод, и это мистические вопросы. В общем, кто хочет жить скучно и правильно, это, в общем, лекция не для них. Вот как до меня выступал тут Константин Кириченко, сейчас он там выступает, громит там ленинские до сих пор остались. Вот. Он говорит, что вот эти документы, что ты живой человек, что ты знаешь Конституцию, не работают, если у тебя начинки нету. И сегодня мы будем говорить вот об этой начинке. Итак, мир реагирует мистически на внутреннее содержание человека, а не на внешнее поведение, соблюдение каких-то правил. Вот, и я часто рассказываю и привожу примеры людей, которые прошли школу, мистическую школу Логос под руководством Анатолия Антоновича Сыча. Вот так я и знал. Так я, извините. Алло. Так. И там были разные такие интересные, ну, конечно, там все были мистики. У каждого были свои какие-то там дары. И у нас был один такой человек, который был, его не пробивал рентген. Его фамилия Царегородцев. Он живет на правом берегу сейчас. Жизнь здоров. Он такой сам по себе плотный, мускулистый, такой качок. И вот он как-то что-то так напрягался, и когда так он шутил. Я, например, шутил. Я люблю остановиться на весы, облегчать свой вес. И там до 20 килограмм вот так вот плясало. Ну, просто по молодости баловались. А он баловался с рентгеном. Он становился на флюорографию. И аппарат ничего не показывал. Потом он расслаблялся. И там был виден там, его скелет, легкие все дела. Вот, понимаете, броня. Какая у человека броня? То есть, это обычный просто человек. Ну, если он может, то я могу. В принципе, я мало сейчас еще отличаюсь от него. То есть у нас есть такое. Ко мне недавно звонил человек по такому поводу, что это вот это энергодар, там атомная. Вот, если вдруг там что-то попадут, радиацию, что там делать. Вы там снимали радиацию, как бы снять? Я говорю, ну, я же рассказывал, что снимал радиацию не для того, чтобы так все повторяли. Потому что я когда снял, у человека физика пришла в норму, а все остальное вышло из нормы. То есть он поругался со всеми, понимаете? То есть есть внутренняя симптоматика, внутренняя, надо, ну как, психосоматику никто не отменяет. Психосоматику никто не отменяет. Это началось с этого, ну давно уже началось, как во всех грехах объявили микробы, а потом радиацию, а потом это, во всех болезнях наших физических, во всех наших физических болезнях виновато отклонение от Бога, отклонение от храбрости, в сторону вот, трусости, все. Вот. А и бытие тогда нет. Когда я боюсь, бытие определяет сознание, потому что я его боюсь. Если я не боюсь, то я определяю, то есть сознание определяет мое бытие. Вот и вся разница. Итак, и вот этот Сарегоросов, он был как рентгенонепробиваемый. Есть какие-то приспособы такие, пули непробиваемые, вот бронежилет, например, да, пули непробиваемые. А, то есть броня против зла. Или как кто-то сказал, бесонепроходимый человек. Ну, так и придумывают слова. Но это есть, эта защита есть. И нам надо знать, что эта защита у нас врожденная. Она уже есть. Вот в Махабхарате есть такой герой, сын солнца, кстати. Сын солнца. Вот мы кричим там «Ура!», да, сын солнца, Карна. Так вот он родился с доспехами. А потом он, его обманули, и он взял и снял себя вместе с мясом. Вот так вот. Обманули и стал уязвимый. Он родился прямо с ними. И мы рождаемся, вот вросшие в нас эти доспехи. Честь, совесть и что еще? Разум. Разум, да. Вот эти вот. Вот эта троица составляет нашу непробиваемость. Мы с этим, то есть... И мы должны знать в связи с этим, что зло всегда уступает добру. Оно просто обязано уступать. У него другая юрисдикция – добру. И зло это знает. И поэтому зло, а также те силы, которые представляют это зло, они делают все. Его главная задача в том, чтобы люди добра не знали, что они защищены. Чтобы они не догадывались, чтобы добро не догадывалось, что зло слабее. И все это в СМИ, везде, всяческим образом нагнетается. Об этом вся пропаганда и вот эта ложь. Что у добра ну, нету прав и свобод. Вот так вот, да? Как там Высоцкий. Правда и ложь. Помните песню, да? Вот там практически вся доктрина изложена. У добра есть не только права и свобода, у него еще защитная экипировка от зла. Вот то, что я там перечислил. Это не... Что для этого надо делать, чтобы это все сохранить, чтобы не потерять? Просто не работай на зло, чтобы оно тебе не обещало. А знаете, что больше всего нам обещает зло? Безопасность. Вот это сделай, и все в порядке. Мы же это делаем для твоей безопасности. И ложь, она нас, и ложь, и ну, эти нелюди, которые представляют эту ложь, они на самом деле своего ничего не имеют, ну, в отличие от людей там правды, потому что у тех все натуральное, у этих все, ну как сказать, искусственное, поддельное, фальшивое. И они нам дают якобы какую-то там защиту, она просто бумажная, вот. Но если они мне дали эту фальшивую защиту, то у меня натуральная защита пропадает. Это просто, это во всем, это в деньгах. Они дают какие-то бумажки, забирают настоящие реальные ценности. Ценности. И это во всем вообще. Во всем. Вот так оно вот и действует. И в связи с этим, и тогда нам кажется, что мы что-то имеем, а на самом деле мы ничего не имеем. Ну, например, какие примеры брать? Вот, ну, сплошь и рядом. Например, вот это же приватизация. Да? Приватизация, и нам сказали, вот ты приватизируешь, тогда оно твое. Да? Как один говорил, ну, когда началась приватизация, я помню, какой-то один комик говорил, он идет, а так на шнурке тянет ботинок, и говорит, тузик, а знаешь, что такое приватизация? Вот видишь, это твоя будка, вот теперь она твоя. Вот это приватизация. На самом деле, если я что-то приватизировал, ну, жилье, например, то я, оказывается, отдал свои права на эти жилье в какой-то в чей-то реестр. И теперь это уже не мое жилье. И вот теперь те, кто не успели приватизировать, слава богу, радуйтесь. И этому доказательство, вот теперь это ваше жилье, ваше. И теперь сейчас, причем везде, вот нам говорят, что вот есть противоборствующие стороны, там Украина, там Россия, или там ДНР, там вот это вот. А везде одна и та же повестка. И повестка следующим образом, то есть как нас обманывают, фальшивку дают. Те, кто попали под обстрел, те, которые попали ну, в районе боевых действий, у них что-то там разрушено, то ну, какой-то там подрядчик приходит, строит вам это жилье, но вы должны подписать бумагу, что земля под этим жильем вам не принадлежит. Что это означает? Что она нам принадлежит все-таки, да? И вот нам дают вот это строение, потом придут, скажут, а наша земля, убирай там свое, вот это вот, свой теремок, вот не нужен он. То есть они играют в одну игру. Я вот зачитаю. Отказаться от пожизненного права наследования земли. То есть права-то есть. И приватизация это как раз передача своих прав, наследования в чей-то реестр. И с двух сторон одно и то же. Вот зачитываю. Компенсация за утраченное жилье в результате боевых действий. Это по Украине. Со второй стороны то же самое. Вот там заява. Я властник житлового будинку за адресою. Сейчас самый край прочитаю. Я являюсь властником земельной делянки, кадастровый номер, и готовый передать право использования данной земельной делянкой замовнику будівництва. Вот так вот. Это 2002 год. Это вот настоящий документ. То есть обе стороны на самом деле освобождают не друг друга там, а друг друга освобождают от прав. И вообще-то не так я сказал. Слуги дьявола, которые позиционируют себя слугами народа, разделяют этот народ на две части, потом и стравливают их, и потом властвуют, и лишая народ его естественных прав. И нам говорят об ответственности, да? Об ответственности, очень модное слово. Так вот, ответственен я могу только за свое. То, что принадлежит мне по праву. Вот это моя ответственность. То, что мне не принадлежит, и говорит, ты ответственен вон за то. Иди там, одевайся в форму, или ты ответственен, иди колись, или что-то. Нет, это не моя ответственность. Это не имеет ни малейшего отношения к моей ответственности. Даже, ну, если убрать глобальную повестку, а такую вот личностную, мелкую взять, я могу быть ответственен ну, за вот это помещение, за что-то еще. А если я куда-то приду и начну там брать за себя ответственность, ну, на самом деле это... Короче говоря, ответственность это когда за свою ответственность. Ответственность за чужую это показуха и просто напрашивание на комплимент. Вот так вот. Я вот что-то сделал, комплимент. Своя ответственность никто тебя и не похвалит. И ответственность это статус. Это вот та грозная броня. И если... Да, если у меня забрали вот эту ответственность, то у меня и забирают этот статус. То есть вот эта совесть, и они должны иметь какую-то точку положения. И вот пишет Федор Достоевский, возникло непреодолимое желание не согласиться с тем, что если государство забрало на себя героизма, попутно разоружив народ, то есть сделав его не хозяином своей земли, то это для людей выгодно. Это не выгодно, а может быть в некоторых кое-кому удобно, если не считать полученного рабского состояния. И в общем-то все это знают, ну и все говорят, вот, ну не все, некоторые, надо объединиться, вот объединимся, будет все хорошо. Это же разделяй власть, и понятно, вот нас разделили, как мы никак не можем объединиться. И вот те, которые я, мне не нравятся люди, которые говорят, вот давайте объединимся. Вот если кто-то видел, фильм такой был, Мел Гибсоном, «Храброе сердце», видели, да? Вот. Он просто сделал поступок. И вокруг него объединился народ. Стали кричать, вождь появился. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Потому что чтобы объединяться, нужно около кого объединяться. Потому что, ну, около кого, чтобы кто был вот это... Центр кристаллизации. Кто? И вообще, чтобы объединяться, вот это не обязательно, чтобы объединиться, чтобы там кого-то там опрокинуть. Как люди вообще объединяются в какие-то группы? По каким они критериям? по каким критериям объединена семья, что она действительно конгломерат вот такой вот, они добавляют друг друга, они каждый по себе там в гаджетах сидит. Они, у них общее дело есть, общее дело любое, плохое, хорошее, но общее дело, в баню вместе ходят, хоть раз в неделю, ну, что-то такое регулярное, вот тогда и все объединение. Это означает, ну, друзья, когда мы говорим объединиться, чтобы там власть поменять, это значит друзья, это не семья пошла там какая-то, это значит друзья, а друзья, Махабхарата говорит только друзья тогда, когда есть общее дело, вот и все, а просто так объединяться нет. И поэтому, кто больше всех кричит объединяться, ему надо что-то сделать. Как там батька махнул, что-то там усадьбу спалит, сразу все подбежали к нему. Мы тоже хотим. Так. Ну, да. Да. Вот и все. Вот и все объединение. Других. И я что хочу сказать. Мы, если мы думаем, что мы сильны только когда в куче, это неверное представление. Мы не стадо баранов. У нас каждый по себе что-то представляет. И один в поле воин. И один человек вместе с Богом составляет большинство. И статистика такова, что те, которые вот не поджал хвост при вот этих всех делах, у него все хорошо. Для этого надо просто не поджать хвост. Поджать хвост – это значит сдать свою броню естественную, грозную броню, которой не боятся, приняв ихнюю вот эту броню, которая на самом деле броней не является. Мы просто сдаем свои полномочия и думаем, они нас защищают. Ну, как, ну, волки защищают овец. Ну, как это... Вот и все. А потом уже можно и объединяться. Это как вот бараны, они привыкли стадом решать. Каждый должен решать за себя. А вот жалуются на жизнь. Например, мне рассказывали, что один человек, ну, выдает какую-то там помощь, да? Вот типа такое положение. Цены подскочили, и вот одна женщина приходит, и вот ей помощь выдают, и сказали, посмотрите на ту женщину, смотрит, ее так клац и сфотографировали. За каких-то пару печенюшек сфотографировали. Она вышла и говорит, мне так плохо, я говорю, что ж ты не сказала? Да там много народу, говорю, тем более хорошо. То есть у нас берут вот эти персональные данные, просто так, не спрашивая, что ты не могла возмутиться там. И потом вот она ходит возмущенная. Вообще, если у меня возникло возмущение, это и я долго не могу успокоиться, говорю, чем бы забыться, и не могу забыться, это значит невыполненный мой долг. Невыполненный мой долг. И вот трусость, кстати, накапливается. Вот я там не сделал, там не сделал, там не сделал, и я все чувствую себя менее дееспособным. Поэтому, если я возмущен, значит, это мое дело. Это праведный гнев, все правильно. А сделал бы, и жаловаться было не на что. Вот смелые люди, они не жалуются, они просто сразу решают вопрос и забывают за него, идут дальше. А остальные вот жалуются то, у них такая статистика и такой фон, все бесполезно, нас тут прижали. Вот такое. Кстати, вот вокруг того, что кто-то делает в этом плане, у него всегда много друзей. Это симптоматика того, что ты действительно что-то делаешь, а не выживаешь. Потому что дела от дела. То есть дела, друзья, они от дела. Вот и все объединение. А мое дело, это дело моей смелости. Я копаю огород, я хожу на работу. Это не дела. Дела мои, это как я. Это кроме того, что у меня семья, кроме того, что у меня... Это просто момент выживания, это так должно быть. А что ты еще сверх этого делаешь? Вот это дела. Вот это дела. Потому что те дела уже предполагают каких-то друзей, что-то вместе. Вот. Некоторые думают, что заняты делом, а по сути дел не имеют. Они говорят, мы же при делах. При делах. Ну вот к делам, например, не относятся что? Не относятся тренировки и саморазвитие. Вот я там где-то качаюсь в спортзале. Это хорошо, я не против. Это спорт, это все хорошо, в здоровом теле, здоровый дух, но это подготовка или там саморазвитие, я вот сижу там в медитации, или я вот это, я Богу молюсь, это действие, да, действие. Вот я ты где-то что-то там бахнуло, какая-то угроза, и я молюсь до посинения, чтобы оно там пропало. Нет, ты молишься для того, чтобы набраться храбрости, пойти и решить вопрос. Бог тебе рассказал, ты знаешь, что надо делать. И надо ей пойти, надо сделать. Вот это дело. А сама молитва не дело. Это просто приведение себя в порядок. Молитва. Бесов поразгонял из себя, которые тебя тормозили и не давали что-то делать. Ну иди. Вот тогда это дело. А сама молитва нет. Это просто очищение. Просто вот подготовка. А вообще-то в этой жизни нет ни времени, ни пространстве на подготовку. Она всегда начиста. Черновиков нету. И вот у меня столько черновиков, я вроде готовлюсь, и после того, как я вся жизнь уже вроде бы прошла, а я ничего не сделал, вот такие люди, а наша натура требует, чтобы мы, ну, чтобы не было там больно за бесцельно прожитые годы, какой-то героизм сделать. Я просто понимаю, что трусости во мне накопилось достаточно, и надо хотя бы, ну, как, кому-то доказать, что вот это. И я говорю, я там сейчас, ну, совершенно неподготовленный человек идет и там под танк, под какой-то там, под какую-то администрацию, и вот я заради вот этого погибну. Это, я хочу сказать, не героизм, это самоубийство. Почему самоубийство? Потому что героизм и самопожертвование, а у тебя вообще жертвовать есть чем? Ты ноль, ты полный ноль. И пожертвовав своим нулем, ты как бы, ну чтобы сам себе уговорить, что не зря, а это зря. Жертва, если у меня все есть, все хорошо, я могу это бросить и где-то кого-то там грудью прикрыть. Вот это самопожертвование. А это не самопожертвование. И, кстати, те, которые у них все есть, и они идут не жертвы, они идут, побеждают, и они живы. Они живы. Смелого пули боится, потому что они были смелые по бытовухе, не ленились, потому что лень – это тоже трусость своего рода. Устану. А это, то есть, настоящий смелый человек, он делает дело, пока его не доделает, а... Ну, трусливый он делает, пока не устанет. Вот, заканчивается на этом. Ну, а вообще это ничего не новое, потому что если кто изучал Кибулен, там говорится, что крайность переходит в свою противоположность. И человек там был трусливый, а потом раз и на амбразуру. Ну и все равно зря. И это очень, ну, это кто-то читал, если Обломова, да? Ну, то есть он лежал, там это потом раз и стал сразу, влюбился вдруг и стал сразу таким активным. Крайность переходит в противоположность. Но это, ну, во-первых, это никакая не жертва, потому что она ничего не стоила. А во-вторых, хоть у самоубийц нету страха, но на самом деле это их героями не делает. Наше дело от смелости. Наши дела, личные дела... От призвания дела, они связаны с риском. Вот. И, значит, как определить у человека, вот, что он, ну, труслив, что он беззащитен. Значит, НРС. Среди бела дня может случаться НРС, да? Да, вот. Или почки больные просто, да. Некоторые они такие храбрые люди, вот у них все в порядке, а у детей их почки больные. А значит, это дети выгребают за, ну, из родителей. Ну, если там до 14 лет, ну, до юношеского возраста выгребают. И знаете, грех. А все, что трусость, это там любые грехи могут же быть. Грех, который утончается, если я такой эзотерик, если такой там может быть целитель. Я, ну, терминологию там сменил, уже не говорю так просто, а говорю вот как-то вот по-особенному. То мой грех утончается и начинает быть очень похож на добродетель. Очень похож. И он практически, я его не могу признать. Ну, такая вот гордыня. Это я 100 раз рассказывал анекдот, когда у человека был НРС, ходил к психологу, и после этого стал гордиться НРСом, а не, ну вот такое вот. И поэтому, если с почками, или у тебя, у семьи, у кого там какие-то почки, значит, в этом сообществе есть трус. И трусы все, просто оно проявляется в каком-то одном человеке, остальные... по-разному. И у меня был такой случай, что вот действительно у человека там, у ребенка плохо, а он говорит, у меня все в порядке. И думали, какая же там трусость. Я говорю, она говорит, вот я хочу там в пятую мерность любви и все такое. Вот, я говорю, не, дорогая, какая пятая мерность любви? Это и есть трусость. будь на своем уровне, тебя поднимут на следующий уровень, на своем уровне. Вот какая есть, такая есть, пусть не престижная. Но ты узнала, что есть какие-то другие уровни высшей любви, но Бог находится на твоем уровне. Как только ты скакнешь туда, там Бога для тебя нету. И все, плохо. И это деградация. Как деградация? Я же вот... Нет, деградация. Деградация что вниз, что вверх. От Бога отскочил, деградация. Такая безобидная деградация, которая хроническими болезнями смертельными не заканчивается. Если я просто на всех психанул, я был такой, а потом, ну терпиво, да, потом психанул и просто рассказал, что думаю. И ты думаешь, куда ты упал? Ты был таким, ты был, ты просто перестал быть лицемером. Вот. И это не опасно, не опасно. Я подумал, да, я такой. Ты понял, кто я такой? Это хорошо. Но если ты из своего положения решил стать каким-то возвышенным, то ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, и вокруг, когда ты стал возвышенным, вокруг тебя какие-то невозвышенные люди. Ты просто бредешь такой по колено среди вот этих всяких грешников, а ведь самолет, они же на одной высоте сталкиваются. Ты просто, ты не возвысился, ты упал. То есть, у тебя в голове, это называется субъективное мнение, ты такой молодец. А объективно, если бы ты был молодец, сила, победа, чистота, а вокруг себя негодяи, и, кстати, они неплохо себя чувствуют, в отличие от тебя. Где твоя победа? Так вот, если субъективное и объективное отличаются, это вялотекущая шизофрения. Ты ненормальный и ты неадекватный. Вот когда ты вниз опустился, реально, и понимаешь, что вниз, ты более адекватный, чем ты такой возвышенный, а вокруг тебя такие негодяи, ты вот один, что ты тут делаешь? Вот. Это более опасное положение, потому что человек это гордыня. Гордыня. А вот если субъективное и объективное совпадают, ты понимаешь, что ну да, я достоин такое окружение, и более того, они тебе нравятся. Вот как только они тебе перестают нравиться, значит, ты куда-то, вот твое сознание скакнуло. Значит, вот это неадекват. Пока тебе нравится, значит, ты с Богом. Почему? Почему они тебе, кстати, нравятся? Они же, когда ты их судишь, ты же, ну, правильные слова, ну, ты реально, они так и делают. Потому что глазами Бога, когда ты на них смотришь, ты их не судишь. Они тебя, ну, не осуждаешь ты это за это. Итак. Почки – это страх. Почки – это страх. Точнее, трусость. Потому что трусость – это непреодолимый страх. А если страх преодолевается, а он есть у всех, значит, это храбрость будет. И вот у трусости, внимание, нет никакой иной причины, у нее всего одна причина. Я кого-то обидел. Даже не Бога. А я кого-то обидел в этом мире. В результате того, что я спустился или вниз, или вверх, потом увидел, что они неправильно себя ведут, потому что трусость, она и опирается. Она опирается на, вот, на закон, потому что это безопасные рамки. Вот буду делать как правильно, и мне за это ничего не будет. Потому что любовь, она вообще без правил. Она живет не по правилам. И не боятся, когда я говорю, да ты что, ты не по правилам себя ведешь? Ну да, не по правилам, а что? Она не боится этого суждения. Она делает как надо, потому что правильного и неправильного не существует. Существует так надо. Существуют какие-то правила. Для одних такие, для других такие. Где-то не совпадают, где-то не совпадают. Поэтому много разночтений. Итак, трусость в человеке появляется... Это ему параматма говорит, слушай, дорогой, а теперь ты должен, ты какую-то боль доставил этому человеку в результате того, что ты в результате своей же трусости возвысил себя там умственно и осудил его, потому что он-то не возвысился и обидел его, позволил себе его обидеть. На своем уровне с Богом, когда ты был, ты никого не обижаешь, у тебя в мыслях этого нет. Ну ты обидел того, того, того. А здесь идет счетчик. Счетчик того, что ты должен пережить какие-то неприятности, какую-то боль. Ты кого-то кинул, кого-то обхамил, кого-то, ну, кого-то просто ткнул в больную еще рану. Теперь тебе все это предстоит испытать. Но поскольку ты не понимаешь, что ты, потому что ты делал это в неадекватном состоянии, и себя-то ты не осудил, ты уже с бесами все это делал. Бес говорит, так, надо еще уткнуть. Вот когда ты это все это сделал, а параматма говорит, что ты должен столько, и еще столько, и вокруг тебя хуже, и ты не знаешь, где источник, и ты боишься собственной тени, боишься за угол зайти, ты начинаешь, вот тогда ты трус. И тогда, потому что ты не знаешь, откуда у тебя начнется расчес по твоим векселям. Вот откуда трусость. Что надо делать? Надо делать, просто взять и перед всеми, ну, как-то покаяться. Все, кого я вот, кого обидел, вольно, там, невольно, да, просто. И тогда это уйдет. Вот. А если это не получится, это же может и не получиться, я могу не вспомнить, а могу и не узнать, сказать, что это, да, мало я ему пинков еще надавал, надо еще побольше дать, да? Ну, надо хотя бы понять, что ты такой не святой, ты не фонтан, вот такое вот благочестие. Я как-то рассказывал такой случай, когда я тоже был в такой ситуации, возмущался. Какие же они все грешные, я тут один святой. Это когда меня вызвали, работал на втором Запорожье, и было три крутых путейца, я в том числе. Это крутой, это значит не то, что хорошо, это значит каждые третьи недели меня ночью могут вызвать, потому что, ну, я квалифицирован, а там любых каких-то вагонников наберут, они мне там закрутят, все, ну, должен мозг быть, который исправит. И вот меня вызывают, на полпути до места аварии, я понимаю, что это не моя неделя, это не добавляет мне настроения. Мы приходим, я прихожу туда и вижу тепловоз, а сошел с рельс, вот, раз, и соскочили вот это колесные пары на шпалы прямо порезанные, он тяжеленький. Вот, мне надо его затащить назад на рельсы, и он там, и за эти рельсы, еще не рельсы, а вот остряки, которые двигаются вот туда-сюда, он вот так еще и согнулся, вот так вот. И это не просто, это опять упало мое настроение, и значит, ну, конечно же, не я виноватый, да, и я посмотрел, Боже, они же задом, ну, задом ехали, он не мог из кабины в кабину, это значит, это грех явный. Светофор не увидел, тут прожектора горят, что ж он не видел, это, ну, какие же, и мне за них разгребаться. Потом я понимаю, что это еще английский перевод, там 4 остряка одновременно ходят, это вообще, это капут полный. Если на обычную стрелку мне хватит полчаса, то на, чтобы 4, там допуск 2 мм, это надо, ну, я не знаю, часа 4-5, чтобы их отрегулировать. Ну, сложнее, да? Как вот 2 будильника можно сделать, а если их там 50, как их сделать? Ну, примерно так. И я понял, что я попал, и нагребаю на себя много металла, там лом, молоток, ключи такие, много. Вот так вот иду, и вдруг такая мысль у меня... А ведь никто не пострадал и не пострадает. Они же мне говорили, чтобы я молчал. Давай мы тебе заплатим. То есть я даже похвастаться завтра не смогу, что я такой герой. Значит, я виноват. Их никого не накажут. Я виноват. Не знаю почему. Я говорю, они грешные. Я как-то вот оказывается, они сошли с рельсов и там накрутили из-за меня. Представляете, это шизофрения. Но в это время, потому что, как говорил Жеглов Шарапову, наказание дорогое, Шарапов, без вины не бывает. А наказывают-то меня, мир очень справедлив. И тут сразу вот так было плечо, оно сразу выровнялось, я думал, упали там эти все железяки, они ничего не стали весить. И потом я там подложил какие-то железки, он задним ходом заскочил. И пока он заскакивал, он все железки выровнялись. Оно этого не может быть. Просто я как путеец знаю, что вот если вот ты вот этот остряк согнул так, чтобы он встал так, его надо вот в другую сторону. А он так раз и так и встал. Так не бывает. И мне пришлось делать вид, что я там что-то работаю, что-то делаю, потому что никто ж не поверил. Они не разбираются, но не понимают, что это надолго. Я сказал, все нормально. Ты уверен? Да, нормально. Вот так вот. Понимаете, если ты даже не понимаешь локально, где, перед кем тебе извиняться, ты хоть пойми, что это ты причина вот этих бедствий. Из-за тебя такого святого, гордого, вокруг это люди страдают. И они даже тебе пальцем не могут ткнуть, потому что у тебя как, ну, алиби, ты же вот внешне-то правильный. Что-то у тебя внутри какая-то гадость такая. И она всем вот это бал делает. И ты виноват. Вот, вот так можно. Потому что, ну, гордыня это такая гидра. Она ж, это единственное, что она даже не скрывается. Вот. И, итак, у трусости нет иной причины, кроме где-то я кого-то обидел. Трусость это предчувствие расплаты. Предчувствие расплаты. И когда я вижу что-то, я говорю, это почему? Потому что если мне не за что расплачиваться, то я его и не боюсь. Никого не боюсь. И вот когда вот все, никто не считает себя трусом. Вот никто. Просто говорит, ну такие обстоятельства. А вот вроде я храбрец, а вот что-то боюсь. Откуда взяла трусость? От того, кого-то обидел не по делу, от того, может быть, лежачего бил, да, лежачего не бьют. Сейчас такие, такой спорт, они стараются завалить человека, даже борцы или боксеры, и лежачего тух-тух-тух. Видел уже кто-то, да? Я вот, ну, раньше не было такого, да. Упал, значит, все, стоишь, ждешь, когда он поднимется. А сейчас стараются завалить, чтобы потом бить. Вот, ну, как-то не по кону как-то, да. Вот, и вот... И когда у нас это нормально, когда это нормально, конечно, мы не можем вспомнить, кого ж мы там обидели. Кому ж мы там обидели. Ну, вот таким вот образом. А если не вспоминается, приходят там ко мне, еще к кому-то, и говорят, помоги разобраться, в чем мой там этот косяк-то. А я им, знаете, говорю, ну, я в общих чертах, конечно, могу, но Бхагавад-гита, вот Бхагавад-гита, она говорит, что нет, никто не знает, что ему делать, когда делать, что конкретно. И только Бог внутри помогает тебе, он говорит, что просто ты его слушай. Но он говорит такие рисковые такие вещи, и мы поэтому, и мы их все слышим, но говорим, что-то оно мне не нравится. Где найти другой совет, который, ну, безопасный? Безопасный. Или такой не стыдный. Я говорю, иди он, извинись перед тем. Перед ним, что ли? Я говорю, да, поможет. Нет, только не это. Ну тогда извини. Принимая, понимаешь, говорит, твое здоровье зависит от этого негодяя, от мнения этого негодяя о тебе, вот оно зависит. И тебе надо, и твоя гордыня не будет сломлена никогда другим способом, как вот, вот перед ним. Вот, вот и Бог так говорит. В общем так, со стороны никто не подскажет, Бхагавад-гита говорит. И значит, ну, а что делать? Ну, помолись, у тебя там заслонка давно к Богу, заслонка откроется, он тебе скажет, ну, и тогда что-то действуй. Тогда действуй. Ну, как какая молитва? Боже, ну, понимаю, что виноват, я еще и тупой. Вот я понимаю, что виноват, потому что мне плохо, потому что ничего вокруг меня не движется. Я еще и тупой, понимаешь, ну, подскажи. Потому что, ну, если ты считаешь себя умным, Бог тебе ничего не будет подсказывать. Я тупой, ну подскажи. И вот тогда, вот. То есть тупой это значит гордый. А гордый он никогда ж не тупой. Я думал, что по колено тут хожу в греховодниках, что святой, я еще хуже, ну и так далее. Гордыня, не, она не боится просить прощения у Бога, а вот у людей это для нее самое страшное. Это ее ломает. А у Бога, ну что, никто не видит. Итак, субъективное и объективное, если совпадают, значит ты нормальный человек. Если ты о себе высокого мнения, но вокруг разруха, ты шизофреник. У тебя вяло текущая шизофрения. Это человек, вот ко мне недавно приходил, человек так дрейфует по храмам, там, 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 везде его. Он говорит, да, слушаю лекции, нравится, все такое. Но вокруг него, он говорит, я вот это с Богом, я вот прям я вот это с Богом. Я говорю, чтобы быть с Богом, почитай этого в активного датхакура, значит, у тебя должно быть много друзей, ты женатый, у тебя должны быть дети, должны быть внуки, ну много чего должно быть. Потому что быть с Богом, это значит иметь с ним отношения. И расписаны все эти отношения. Отношения родительские. Как у тебя с родителями? Хорошо? Не очень хорошо, значит, родительских у тебя нет. С детьми со своими есть? Нету. Значит, у тебя и нету. У тебя тысяча друзей вокруг окружает тебя? Нет. Значит, у тебя сакхи-раса, то есть дружеских тоже нет отношений и так далее. Супружеских нет отношений. То есть вы можете быть вместе, но лаяться, да? Ругаться. Ну, нету отношений. Значит, вот Бог в этих отношениях, а он не в алтаре. Нет. Нет. На алтарь пришел это спасибо сказал, а вживую он вот здесь вот этот комплект отношений, да, нам, и мы его поменять не сможем даже. Вот так вот. Вот, и хотим убежать. От родителей люди отказываются, друзей меняют, жен меняют. Вот. Любое бегство – это бегство от страха. То есть вообще эти перемещения должны быть естественны. Не ты вот инициатор. Итак, сам обман в том, что когда мне кажется, что я взлетел, а на самом деле опустился, и этому доказательство служит все мое окружение, что оно стало хуже. Я опустился, тут такое болото. Вот раньше все мне нравились, а сейчас вот эти же самые люди, и что-то мне не нравится. Да? То есть это твое сознание опустился. То есть никакой это не взлет, а утончение греха, который, утончившись, выглядит как добродетель. Вот это самая страшная, опасная штука. И вот тогда люди ко мне приходят, и им просто... Вот практика моя показывает, что... Таким людям объяснить, что вот это так, они пошли, помолились и все в порядке. Нет, на них надо орать. На них надо орать. На них надо говорить. Это синдром Даннинга-Крюгера. Они уже, у них сознание забетонировалось, на что-то такое утончилось. Они с этого уровня слазить не хотят. Все плохо, только они одни хорошие. И надо им просто как по граниту надо разбивать это все. Разбивать. Я говорю, да что так грубо? Я говорю, по-другому никак нельзя. Ты себя замуровал уже. Вот. Это как Кашпировский, женщина толстая какая-то, пришла к нему. Он говорит, жрать меньше надо. И на нее подействовало, да. Вот, на нее подействовало. А если бы он начал там пас, вот так вот, нет, ну, что-то такое. Или там, когда один алкаш ко мне пришел, я говорю, ты кровь пьешь, ты не водку пьешь, ты жизнь из детей выпил. Подействовало. Вот надо вот назвать вещи своими именами. А мы же так завуалировали. Мы на наш грех навесили какие-то такие, как называют, ярлычки, которые вообще, не понимаем их смысла, они на чем-то возвышенном. А мы их спустили и сказали, да мы в порядке. Мы в порядке. И мы совершаем грехи и преступления даже, а потом не понимаем, за что у нас ни здоровья, ни жизни, ничего нет. Это как немцы в Освенциме, например, они не хотели сжигать людей в печах, а им просто поменяли формулировки, что это особое отношение к военнопленным. То есть процедура номер вот такая, а не просто. А если написали сжигать заживо людей, они вниз. И они согласились. Просто они поменяли себе там вот такое зомбирование. Поэтому надо называть вещи своими именами. Это как, потому что вот как в сказке там волк и семеро козлят, помните, он пришел так, козлята не открыли ему. Потом он утончил голос. Но он остался волчарой все равно же, да? Вот. Так и мы утончили вот это, написали более красиво. Но оно так же и осталось. Так же и осталось. Вот. Все это от всяких эзотерических заморочек, где лукавый просто переименовал наши проблемы в добродетели, ярлыки перевесили, да и все. И великое преступление мудрецов, сказал Лао Цзы, заключается в том, что они дают преждевременное знание людям. А преждевременное знание все равно понятным быть не сможет. Не может быть понятным. Знание происходит следующим образом. А Параматма, Бог внутри, он проявляется, как у него есть три ипостаси, значит, начало, середина и конец. Значит, начало это он как революционер, как Шива. Вот Шива он все разрушает, потом все созидает, а потом поддерживает, да? Поддерживает. Вот сначала Шива, потом Брахма. Брахма все понимает. То есть я, когда вижу проблему, я не понимаю, зачем это, но я знаю, что надо делать, что так не должно быть. Вот Шива. Вот это начинается с героизма. Потом я понимаю, для чего это надо было. Бог мне дает без комментариев. Иди делай, просто как воину. И потом я начинаю наслаждаться и поддерживать вот что-то на новом уровне, все цветет и пахнет. Вот. Вот так. А мы же хотим, чтобы все цветет и пахнет, никакой там агрессии. А хотим сразу понимания. Вот расскажи мне, зачем туда надо идти сражаться, тогда я пойду. Нет. Нет, это сразу дается. И мы идем. Итак. Есть другая сторона медали трусости. Кто угадает, какая? Ну, трусость, забился вот так вот в угол, и все, и не отсвечиваешь. А есть другая сторона, где ты наоборот хвост пушишь. Когда ты раз, это неправедный гнев. Это безопасно, чтобы сорвать зло, которое накопилось в тебе, на каком-то слабом человеке. Ну, хоть как бы, чтобы почувствовать себя храбрецом, да. Ну, на детях сорвать на них зло. Вот. Это неправедный гнев. Просто мне плохое настроение, и я смотрю, где это правильно, ну, правильно или неправильно делают, и я не то, что то, что неправильно, просто это повод, чтобы я вылил, и мне полегчало. Вот. А праведный гнев, наоборот, он своих защищает, прощает. Вот. И вот если почки, ну это похоже, например, если человек подавляет себя, если взять по всей психосоматике, подавляет себя, позволяет подавлять себя, у него случаются инфаркты, какие-то рубец такой. А если он склонен подавлять других, то инсульт. Сосудик лопается и все. Вроде в порядке, а не, шевелиться не может. И вот если человек боится, боится, боится и боится, и больше эта боль накапливается, то почки вылетают. А если человек начинает зло срывать на других, у него печень вылетает. Если ты пойдешь и в гневе изрубишь всех врагов, которые действительно враги, которые не должны быть тут, вот, а вот как-то вот появились, которые, ну, негодяи. Я имею в виду не плоть и кровь, которые пришли, которые такие же бараны, как и тут бараны, а вот те, которые их направили, вот эти настоящие враги. Вот. С твоей печенкой ничего не случится. Ну вот от неправедного гнева печень будет вылетать. Вылетать. Это по всем, по Луизе Хей там и так далее, и так далее. Вот, например, почему, ну, если у кого есть дети, то они как слабое звено, как предохранитель, гореть будут первые. Например, раз вот у печень, звонит человек, печень у ребенка. Ну откуда, что он, алкоголик, да? Ему там сколько, 7 лет, печень. Я говорю, сразу видно, что один из родителей гневлив, а другой сильно обидчив. Потому что и обиды, и гнев, это одна и та же штука. Просто когда силы есть, я начинаю на всех вот орать. А есть, потому что мне что-то не нравится. А если сил нет, другими словами, что обида — это обессиленный гнев. Я, ну, мне нечем гневаться, у меня нет ресурса. А могут, если еще, может, моя речь не понравится кому-то, могут еще раз обидеть, вместо того, чтобы я там помстился. Вот, вот и все. И 100% один такой супруг, один такой. Так, ну, природа порой. Гордыня, она, которая происходит от трусости, от длительного унижения. То есть она, гордыня, или гневается, или обижается, в зависимости от того, есть храбрость плюнуть ему в лицо или нету. Все. Вот, в зависимости от этого. Или нечем показать свое мнение. Вот праведный гнев, настоящий праведный гнев, ведет к выздоровлению. И это, кстати, очень важно. Это вырезано из всех священных писаний. Например, вот 9 принципов преданного служения в английском издании. Там 10 принципов, а не 10. Не 9, а 10. И там написано гнев. Гнев к безбожникам. Если у тебя нет гнева к безбожникам, все остальное может тут не плясать у алтаря, ничего не поможет. Гнев, потому что, ну, это самое главное. А кто самые лучшие слуги, ну, Бог везде пишет, самые лучшие слуги, которые карают безбожников. Лучшие, не те, которые ему там что-то песни, дифирамбы поют, а карают безбожников. Очень практично, да? Очень практично, но и таких очень мало. То есть праведный гнев ведет к выздоровлению, и ты смотришь, он там столько там всего, там поубивал даже, а у него ничего, ни в одном глазу, все как часы работает. Воин. Воин. А вот неправильный гнев — это не воин. Это тиран, который там домашних больше там гоняет. Неправильный гнев ведет к неадеквату. И по плодам вы знаете их. По плодам это, а что вокруг вас вообще творится? Вот плоды. Плоды. Гнев неправедный, в отличие от правильного, как и обиды, это гнев долгосозревающий, который утончается, утончается, утончается в результате хронических размышлений, ну, в рамках самооправдания. Почему я вот туда не пошел, не сказал ему, почему я вот что думал, не сказал, почему я там и так далее. Почему? В силу утонченности. И вот в силу утонченности, поскольку я долго над этим размышлял, а вернее бес мне нашептывал, и мне это нравилось, потому что он говорит, да и не надо, и не надо. Вот когда он утончается, он навешивает мне правильные ярлычки, и обида, и неправедный гнев, вот правильно, правильно, они считаются абсолютно правильными, правильными. И они опираются на правильность, не на праведность, а на, они правы. Так вот, правильность это то, за что цепляются боящиеся, которые несовершенны в любви, написано. Вот сделаю как надо, ничего не будет. В отличие от любви. Итак, ну на самом деле, по большому счету, я еще раз повторю, потому что это важно. Правильного и неправильного не существует. Все говорят, должно быть так, должно быть так. Ну, если так должно быть, что вот там свобода выбора и все такое, что мы что-то там решаем. Ну, есть хиромантия, есть, посмотрите это, есть какие-то дальнобольные такие планы, мы просто про это не знаем. Будет так, как положено быть. Будет так, как положено быть. И совесть, честь и разум подсказывают, как должно быть. И оно может быть не совпадать с правилами, потому что, может, сезон изменяется, а в новом сезоне какие-то другие правила. Вот. А если цепляюсь за старые рамки, потому что ну, я в новое переходить-то не хочу, потому что, я не знаю, здесь-то я уже устоялся, и все, которые следят за соблюдением правил, они отслеживают это. А тут, то есть, а, и кто-то первый начинает нарушать. Но потом говорят, да, пора переходить. Итак, правильно или неправильно не существует. И мне говорят, ну да, вот с такой психологией это сейчас начнется хаос. А я думаю, а вот было бы здорово, если все так жили. Начнется не хаос, начнется справедливость. Это то, что называется покону. Настоящий хаос происходит от закона. Вот там хаос. Потому что закон что дышло, да? Куда повернул, и кто там крутит, так вот. И вот... И это есть хаос. Сейчас даже есть такой управляемый хаос. Управляемый хаос именно от закона. Кон никогда хаос не делает. Он делает порядок. Он делает порядок, он делает справедливость. А законы делают хаос. Для чего? Потому что в мутной воде проще рыбку-то и ловить. В хаосе проще порабощать и эксплуатировать. Ну, например, вот. Как пример, с 1933 года, представляете, это когда еще, да? Это 33 год, это Гитлер к власти только, да, пришел. Все законы законодательные в США существуют для погашения государственного долга США перед Федеральным резервом. С тех времен еще. Вот и все, вся мотивация этих законов, а не для того, чтобы всем было справедливо, поровну, чтобы была нравственность какая. Нет, только для этого. Для погашения государственного долга США перед Федеральным резервом, международными банками и другими кредиторами США. И они хотят, чтобы вы согласились нести ответственность за эту задолженность. Вы спросите, при чем здесь Соединенные Штаты? 19 марта 1986 года ИРС Internal Service принял ZIP. Это почтовые индексы, коды области, как внутренние районы доходов. По всему миру, представляете? С какого года? 19 мая 1986 года. По всему миру. Это федеральный регистр, том 51, номер 53. Даже вот можете свериться. Сейчас в открытом доступе вся вот эта ерунда. Эти области в настоящее время однозначно и коллективно определили, как федеральная, определены как федеральная зона США, служба внутренних доходов США, это корпоративный орган федерального правительства Соединенных Штатов. Америки, который занимается сбором налогов по всему миру, представляете? Контролирует выполнение законодательства о налогообложении и толкует налоговый кодекс. Агентство принадлежит Министерству финансов США и находится под непосредственным контролем комиссара внутренних доходов. Все территории, имеющие почтовый индекс колоний США. Все, вот, например, у нас считается сейчас, ну, недавно друзья были на границе, и им говорят, да вы граждане-пограничники, граждане военные, кого-то выпускают, кого-то не выпускают. Вы же знаете, у вас есть там код ЭДРПУ, вот этот вот, да? Да. То есть, и по этому коду вы, вас, ну, в Украине не существует, потому что мы даже с территориальной громады послали запрос, и там был ответ такой, что не найдено, нет такого, да? Они говорят, да, этот код есть даже у кабинета министров. Они, у кабинета министров, они говорят, да, и по международной тарификации 771, а это вообще Нью-Йорк. Нью-Йорк, это Брей-стрит занимается вот эти вот ЮПИК. То есть это какое отношение? Потому что все, что Украина, это 804 по международной тарификации. Они так пограничники. А кто мы тогда? Я говорю, вот. Это вот то, что я говорю. Так это с 86 года потихонечку. А мы-то, а у нас ярлычки-то украинские, государственные. Они давно не государственные. Вот так и мы, то же самое. Там весы или кто-то нам, мы наклеим сами себе добровольно, чтобы, ну, мы думаем, что мы в порядке. Давайте своими именами просто назовем, и все будет хорошо. И мы ярлыки, что это, ну, не трусость, а это осторожность, да? Что-то, напиши, что ты Украина, а не США, ты то же самое, то же самое. Потому что удобно, удобно. Вот сейчас ребята пошли в суд, вот этот Ленинский суд. И они им сейчас объяснят, кто они такие. Вот. Ждем результатов. Должны прийти часика через два. Итак, правильно или неправильно существует. Существует как надо. Это по кону. И хаос происходит исключительно от закона. То есть маленькая кучка людей внушила... Как это происходит? Ну, огромной массе человечества правила жизни баранов, отобрали у них инстинкты, внушили им страх перед применением насилия, а сами это насилие применяют вовсю и везде. И бороться надо вот не с этими преступниками, а с тем, что заставляет людей вот такое совершать, со злом внутри человека. Ну, с трусостью, да? Как наш как это, не против крови и плоти, а против начальств. Помните, духов злоба поднебесный. И только сам человек может победить это зло. Только сам человек. Иногда зло в человеке побеждает. Тогда его называют нежить или там тварь. Вот. И тогда ни страх, ни совесть, ни сочувствие не могут это зло уничтожить. Почему? Потому что сломлено вот это там, три танкиста, три веселых друга. Честь, совесть... И разум у него уже нету. Он остался без брони. Там вообще, если ты чуть-чуть, вот у тебя вот эта броня работает, это для опоздавших, грозная броня называется, да. Если у тебя броня в порядке, а она, насколько ты свою ответственность исполняешь, но только твоя ответственность увеличилась, а ты, ну, по-старому, появилась щель, враг будет лезть туда. Как шпион, как троянский конь какой-нибудь. И начнет потихонечку незаметно разрушать изнутри. Как? Ярлычки другие навешивать начнет. Ярлычки других. И ты сам не заметишь, как все развалится. И вот когда у каких людей все развалено, и что ни страх, ни совесть, ни сочувствие, такие вот есть инструменты, которые помогают прийти в себя, не помогают, тогда это зло... должно уничтожаться вместе с человеком. И больше никак. Потому что человека уже нету. Он полностью служит на... Это называется полностью демонической натурой. И кто бы что ни говорил, это достойное дело, на которое способны единицы. И написано, что лучшие мои слуги, те, которые карают безбожников. Карают безбожников. Это Бхагавад-гита. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Можете проверить. Ефесянам 6:12. Посмотрите, как написано. Против властей. Вот. А еще там написано, Царствие Божие силой берется. Вот. Баранам не понравится. Потому что вот нету сил, где взять силы. Кто-то говорит, что ж такое вот у меня. Вот раньше я что-то, вот, что-то я устал. Раньше что-то такого не было. Не было. А я скажу, это от безделья. Потому что сила откуда? Кто веды хорошо знает? Откуда у человека сила? Ну откуда у качков сила?
Ну, от тренировок. Занимается постоянно.
От тренировок.
От работы, от аскезы. Это для них аскеза. От аскезы, от аскетизма. То есть, чем больше ты напрягаешься, у тебя не уходит сила. А чем больше ты валяешься на диване, у тебя и психическая, и физическая сила уходит. Значит, ты лодырь. Силы уходят. Почему? Ну как же, а вот это... Причем это не просто, что, абы что делать, абы что делать. Это делать то, что вот тебе надо делать, свою дхарму делать. Кто-то скажет, подождите, подождите. То есть ответственность. А вот дети, они же безответственные. А смотрите, здоровые и полны сил. Так у них ответственности-то. Подожди, вырастут, будет ответственность. И тогда тоже с них, кому сколько дано, что много спросится. И поэтому можно быть в полной силе, в полной энергии. И это зависит исключительно. Не надо там набирать в позе лотоса какую-то энергию, очищаться там по Семеновой, чтобы у тебя там шлаки вышли. Ты просто должен выполнять свою ответственность. И сила будет. Ну это как работа, считай. Как работа. Это вообще для чего ты здесь? Если ты не выполняешь, тебе, конечно... А дело в чем? Если святое место пусто не бывает, если ты не выполняешь то, что тебе надо, это значит, бес тебя уже залез и начинает подворовывать, да? Вот это государственное Божье добро. Подворовывать, и ты начинаешь, и понятно, тебе надо ресурс поджать немножко, потому что ты много, ну, вора надо обессилить. Так это тогда правильно. Итак, в общем, мы устаем от безделья, потому что бездельники перед бесами беззащитны. Вот они у тебя всю кровушку-то выпили. То есть дхарма, долг, это вот и есть Божья защита, такая грозная броня. И если у тебя с этим все в порядке, то у тебя статус неприкосновенности. Ты при исполнении божественной задачи. То есть Божья броня в рамках ответственности. И ответственность это вот в Библии написано, это все оружие Божье. Интересно так, все оружие. То есть это не просто, ну это экипировка такая. Оно еще как для нападения получается, да? И вот я зачитаю. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Итак, началось перечисление. «Станьте, припоясав чресла ваши истины и облегшись в броню праведности». Оп! Броня праведности, да? Вот бес уже не... «И припоясавшись чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир». Считается, что ну, если ты сам неуязвим и все в порядке, то нет. Если ты воин, ты других должен освобождать. Рассказывать всем. То ты же такой же самый, как и я. Такой же самый. Просто перестань врать со страху. Перестань отдыхать со страху, перестань там и так далее. Слушать, кого попало со страху, перестань подчиняться со страху, живи уже ну, своим. А паче всего возьмите щит веры, экипировка, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божье. А Слово Божие это что? Как провокационный вопрос. Это там Бхагавад-гита, Библия, Коран, что там еще?
Это правда?
Это просто правда. Это просто правда. Истина это, ну, правда это вот фрагмент истины на вот при таких обстоятельствах. Вот надо этого придерживаться. Все. И ты уже от Бога. И ты уже от Бога. И ты этим нападаешь, потому что они это больше всего боятся. Кого зло вообще побеждает? Я говорил, некоторые вообще побеждены до конца. У кого есть иммунитет? Вот есть вещи. Мы до сих пор говорили о явных вещах. А сейчас я буду говорить о вещах, на которые вообще внимания, может сказать, не обращает никто. И они самые коварные. А вот есть вещи, которые Бог не создавал, но они есть. Ну, например, ГМО вот есть, да. Бог не создавал ГМО, нет. Или там Бог не создавал кулинарию, нет. Он создавал готовые уже продукты, да, готовые продукты. Вообще кулинария создана для того, чтобы мы могли кушать то, что Бог нам в пищу не давал. Картошку сырую, да. Ну, дети бывает едят, да. А вот можешь так есть, ну все. А если тебе надо, некоторые говорят, вот это огонь, это язык Вишну, то есть Бог коснулся, и теперь ты можешь это есть. Нет, дорогой, это не твоя видовая пища. Какие-то червяки, вон, грызут ее, там эти какие-то жуки сырыми, да, вот это их пища, это не твоя пища. Вот, и так далее. А мы же подвергаем термообработке, которая просто убивает все там полезное, да, вот это, всякая варенка закисляет организм, и тогда начинается очень все плохо. Закисляет организм, и сверху так петрушечкой, как на братскую могилу, кинули что-нибудь, кушайте, ребята, да. Ну, это я не то, что вот это, мы у нас все-таки божественное устройство организма, мы можем даже к этой дряни привыкнуть, и кто кушает варенку, кушайте варенку, ничего страшного в этом нет. Не это главное. Главное, вы не бойтесь. И тогда вы постепенно перейдете и на пищу там правильно, и так далее. То есть, мне больше всего нравится, как ешьте вы, ничего не приобретаете, не ешьте, ничего не теряете. Вот это хорошо. То есть, пища все-таки не главное, а то скажут. Итак, вот есть вещи, которые Бог не создавал, и они есть. Это соединение каких-то правильных компонентов, а вот они не должны быть рядом. Это на санскрите называется раса абхаз. Расабхаз. Ну как, попроще сказать. Молоко парное с сырыми огурчиками. Вот это расабхаз. Желудок говорит, как-то по одному можно, а вот вместе как-то что-то не получается. Потому что надо то выделить, то начинается реакция, начинается взрыв. Вот грех получается, когда, грех. Вот супруги, вот они расписаны, все, любят друг друга, у них там какой-то секс, никакого греха нет. А вот эти только встретились, понравились уже, вот это уже грех, понимаете? Расабхаз. Где-то совместимо, где-то несовместимо. Как какое-то время, место, обстоятельства. Или как-то вот, кто-то читал, может быть, Денискин рассказывал. Не помните Драгунского? Нет? Кино снято. Там один мальчик, они что-то там мутили, делали, им надо была бутылка. А у папы в шкафу стояло коллекционное вино какое-то там, какого 1800 какого-то года, и рядом бутылка пива Жигулевского. И они тогда слили это все Жигулевское пиво с коллекционным вином, который страшно дорогущий. Им просто надо было это, бутылку вот эту пустую. Ну, то есть, вот, папа там. Понимаете, сколько это стоит вообще? Да те не понимают. Вот это расабхаз. Раса абхаз не только может быть взрыв, а может быть просто напрочь лишено ценности. Вот оно было ценно, просто шарили все это на помойку. Оно не нужно. Оно и не пиво, и не то. Вот это раса абхаз. Вот это грех. Вот. И как Пифагор говорил, вот так рождается зло, так рождается грех. Что зло есть негармоничное соединение элемента самих по себе гармоничных. И когда Бог говорит, как совесть, вот этого не делай, это не для того, чтобы тебе запретить, а просто смешивать нельзя, взрыв будет. Вот как это ГМО, то есть при сочетании некоторых качеств, вот и в частности, самое страшное, Что самое страшное нельзя смешивать, скажите? Самое, вот это самые тонкие вещи нельзя смешивать. Вот временные штуки нельзя смешивать. Это нельзя, например, смешивать прошлое и будущее. Да, человек, который не знает своего прошлого, он там, слышали, да? Что историк, и он, значит, лишенный будущего, он должен знать, кто. Да, но это не имеется в виду, что, что вот прошлое было такое, а вот будущее у меня будет другое. Это не значит, что если мой там прадед был такой герой, орденоносец, что теперь я должен быть трусом. Нет, я тоже должен быть героем. Но задачи наши совершенно другие. Точка приложения вот этих божественных качеств, как вот эта совесть, как вот этот героизм, должна быть какая-то другая. Другие обстоятельства. Мир требует других каких-то действий. В этом имеется в виду. Я не должен полностью копировать, что если, например, раньше там одни страны воевали, сейчас, а сейчас они друзья, с другими воюют. Да, бывает так. Например, один японец, он был не в подполье, в партизане, 30 лет. 30 лет на одном острове, и был удивлен, когда его оттуда все-таки вызвали, что, оказывается, Америка с Японией дружит, а он же воевал против Америки, там подрывалось там штабы всякие. Он, да, так вот это, вот другая ситуация. Итак, нельзя смешивать прошлое и будущее. Я вам зачитаю пастора Андрея Шаповалова, у которого есть такая лекция «Багаж прошлого». Это как его конспект в сокращении. Большинство из нас, это уже не мои все слова, воюет не со страхом войти во что-то и сделать шаг в будущее, в мечту Бога. То есть он говорит о трусах. А с самим собой из прошлого. Наше прошлое куда опаснее демонов и бесов. Представляете? Глубина. Потому что демонов и бесов можно выгнать. Но как выгнать свое прошлое? Как выгнать свое прошлое? Когда ты входишь во славу Отца, твое прошлое не может идти с тобой в будущее. Ты состоишь из прошлого. Мы накопители информации и опыта прошлого. Просыпаясь каждое утро, каждый день, берешь с собой немножко больше прошлого в будущее. Ты садишься за стол переговоров с собой же. Садишься ты вчерашний и ты сегодняшний. И начинается беседа о твоем будущем. Ты прошлый опытнее тебя в настоящем. В настоящем ты веришь. Ты хочешь нового, ты желаешь сделать шаг, но затем с тобой в разговор вступаешь ты из прошлого. И именно ты из прошлого, разрушаешь себя и своим опытом прошлого и останавливаешь себя в настоящем. Когда я вхожу в славу Отца, мне прошлому вход воспрещен. Только мне настоящему разрешен вход. Неверие чаще всего состоит из опыта прошлого, а без веры вход в славу запрещен. Кстати, вы помните, что такое слава Божья? У Бога есть 6 совершенств. Сила, красота. И когда у нас проявляется, нам интересно. Это больше. Сила, красота, мужское и женское. Богатство. И что еще? Отреченность. Это тоже пара. Отреченный человек может порожняком ходить, руку протянул, взял. Богатство, отреченность. И последняя пара. Знание и слава. Вот слава — это мистика. А знание — это, ну, магия. Мистика — это вот так, потому что надо. А магия — значит, надо вот что-то такое сделать. Знание. И вход в славу — это вход в чудеса. И Бог, он говорит, я покровитель мистиков. Итак, вход запрещен, да? Ага. Без веры вход в славу запрещен. А скажите, а что вера во что? Свою вот эту броню, что тебе ничего не будет. Что Бог, ну, Он тебя приглашает, вроде там риск, Он во что-то новое, но твоя броня рассчитана на это новое. Вот если ты постоянно в старом, 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 то броня ни к чему. Потому что в старом я могу себя окружить предметами, кондиционерами, утеплиться там и все такое, да. Зачем мне броня? Это как человек долго не закаляется, да, у него потом вышел на мороз и простудился, и загнулся. Так и здесь. И вот естественная броня твоя угасает, если ты, ну, привык к комфорту. Так действует вот этот лукавый. Прошлое, если оно как информация и опыт, это хорошо. Но чаще всего мы прихватываем боль, разрушительные эмоции, ошибки прошлого и так далее. И так далее. Вот почему люди продолжают совершать одни и те же ошибки в будущем. Именно потому, что прошлое протекло в настоящее и изуродовало будущее. Вся религия состоит из прошлого. Прошлый Бог, прошлое движение и так далее. А Бог всегда новый. Когда ты входишь в атмосферу славы, и прошлое отсоединяется от тебя, оно становится лишь информацией, а не несущей разрушительной силы. И в славе ты полностью исцеляешься, и весь этот опыт боли, провала и ошибок превращается в мудрость. В мудрость, которая поможет тебе не совершать те же ошибки завтра. Представляете, что он говорит? Он говорит, что если ты в это новое не входишь, ты обречен веки вечные на эти же самые грабли. И они тебе не помогают. То есть выезжайте из своей колеи, как Высоцкий, да? Надо что-то все-таки рискнуть как-то надо. А вот это, тогда оно станет мудростью. Если твое прошлое живое, живое, оно всегда будет пытаться быть частью твоего настоящего будущего. Прошлому не разрешено жить. Ведь я, прошлый, буду творить прошлое. Если не разобраться с разрушительными компонентами прошлого, твое настоящее будущее будет таким же и там же, где твое прошлое. Бог желает, чтобы ты входил в свой завтрашний день не с болью и страхом, а опытнее и без страха двигался к его плану и цели для тебя. Слово Бога говорит: «Братья, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось позади, а стремиться изо всех сил к тому, что впереди, чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить». Это апостол Павел слова. «Братья, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось позади, а стремиться изо всех сил к тому, что впереди, и добиться награды, которую Бог призвал меня получить». Большинство не способны двигаться в будущее, потому что тянут за собой труп прошлого. У них настоящее сложено из пазлов. У них настоящее сложено из пазлов прошлого. Ты не можешь не потому, что ты не можешь, а потому, что ты в прошлом не мог. Именно над этим трудится Святой Дух. Он желает исцелить, отсоединить тебя от горечи, боли, провала прошлого. Дух Святой трудится над тем, чтобы ты увидел мечту, картину Отца насчет тебя и вошел в нее. Был фрагмент, это все Шаповалов пишет, был фрагмент в моей жизни, где мое прошлое издевалось надо мной. Оно было настолько живым, что я не мог себе представить, как без него жить. Я напоминал сгусток прошлой боли. Сколько мы слышали о тех, кто не смог справиться с тяжестью прошлого и закончили жизнь самоубийством. Я лично видел людей, которые были освобождены от бесов, но вскоре большинство из них было побеждено своим прошлым. Как отсоединиться от прошлого, которое готовит следующий саботаж? Только близкие отношения со Святым Духом производит отсоединение. У нас есть власть над всей тьмой. Но над нашим прошлым власть имеет только Бог. Власть имеет только Бог. Я по этому поводу сейчас сразу вспомнил. Один человек, он не в Запорожье живет, а село рядом. Это какие-то там харизматы. И он, это человек, который... Сколько ему сейчас? 55 лет всего. Всего 50 лет. Ну, для религиозного деятеля молодой, да. Но у него где-то, когда вот лодка «Курск», помните, атомная, ее там торпедировали, она затонула, у него там сын погиб, да. И он на этой почве, он просто хороший агроном, честный человек, смелый человек, вошел в эту секту этих харизматов, и через 2 года он становится святым. И к нему приходят люди И он говорит, там, допустим, алкоголик он, отпускаю тебе твой грех. И этот человек больше пить вообще не хочет. Все знают, что надо, вот не надо пить, но он не может пить, бросить, потому что причинно-следственная связь. Потому что он хочет пить, потому что вчера пил. Но когда этот мужичок сказал, отпускается тебе твой грех, и он их видит насквозь, он говорит, так, пьешь, блудишь, он, да, батюшка, он говорит, отпускается, и тот больше не хочет этого делать, он освобождает. И вот тут, то есть Бог, он такой Божий человек, такой получился. Почему? Потому что бесстрашный человек. У нас есть власть над всей тьмой. У обыкновенного человека над всей тьмой никто, но над своим прошлым без Бога ты не двинешься. Вот этот якорь. Но над нашим прошлым власть имеет только Бог. И через него происходит не только прощение, а происходит отсоединение от прошлого. Только те, кто были отсоединены от прошлого, по-настоящему могут жить. Итак, ну это вот самое тонкое, самое страшное, да, такое. А то, что, ну, это уже глубоко, но я немножко вернусь ближе к поверхности, ну, броню описываем, да. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истину и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Без этого нельзя. Кстати, если у тебя что-то произошло, это статистика, у тебя что-то произошло, когда ты не мог сделать ни психолога, ничего, ты как-то помолился, сказал, да и в конце концов, и у тебя случилось чудо, если ты это чудо не рассказал кому-то, у тебя опять болячка возвращается. Ты должен, как это, свидетельствовать. Потому что есть сатанинские новости, все плохо, 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 энтузиазм у всех гасит. А должны быть Божьи новости. Бог хочет, чтобы он тебе рассказал, чтобы ты еще дальше, чтобы есть надежда, есть у вас такая же сила. Обувь ногой в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И меч духовный, который есть слово Божье. И мы, значит, уже выяснили, что Слово Божье – это Слово истинное, перед которым испаряется вся ложь, в том числе ложь, что мы не обладаем от рождения, оказывается, могуществом. А радость от своего могущества – это самый конец, это последние слова Бхагавад Гиты. Мы обладаем не просто могуществом, а радостью от своего могущества. И это называется естественное состояние человека. Итак, каждый от рождения наделен разумом, честью, совестью. Вот эти три танкиста, три веселых, запомнили, да? Веселых друга. И в силу этого имеет полномочия и основания. Это вопросы права. Ну вот. Лекция называлась «Грозная броня».